7. Противоположная сторона холма, обращенная к парку Буэна-Виста, оказалась круче, чем выглядела сверху. Францу несколько раз пришлось сдерживать порыв прибавить шагу и, напротив, заставлять себя идти осторожнее. Уже на середине склона вокруг него закружились рыча две большие собаки, не сенбернары, а черные доберманы, при виде которых на память сразу приходит СС. Ну а хозяин, отставший от своих псов внизу, не очень-то спешил отозвать их. Франц чуть ли не бегом пересек зеленую лужайку у подножия холма и выскочил в калитку, проделанную в высоком сетчатом заборе. Он подумал было позвонить миссис Луки или даже Кэл и попросить взглянуть, что делается у него в квартире, но решил не делать этого, чтобы не подвергать их возможной опасности и не раздражать Кэл, которая наверняка все еще старательно репетирует. Что касается Гуна или Сола, все равно их сейчас нет дома. Кроме того, он так и не пришел к заключению, кого же ему подозревать. Да и в любом случае, лучше было бы во всем этом разобраться самостоятельно. Вскоре, но, по его мнению, недостаточно скоро, он уже поспешно шагал по Буэна-Виста Драйв-Ист. Совсем рядом возвышался парк, который вплотную огибала дорога. Еще один холм, но, в отличие от соседнего, покрытый лесом, темно-зеленый и полный теней. В нынешнем настроении Франц воспринимал это место как угодно, но только нехорошим видом. Буэна-Виста – хороший вид, испанский. Скорее всего, оно представлялось идеальным местом для делишек подлых убийц и распространителей героина. Солнце уже совсем скрылось, и вдоль дороги за ним тянулись обтрепанные рукава тумана. Он рассчитывал прибавить шагу, выйдя на Дюбус-авеню, но и там тротуары были слишком крутыми, такими же крутыми, как и на любом из гораздо более чем 7 холмов Сан-Франциско. Ему снова пришлось стиснуть зубы, внимательно смотреть под ноги и не торопиться. Район казался не менее безопасным, чем и Бивер-стрит, но из-за резкого похолодания на улице было мало людей, и он опять убрал бинокль в карман. Там, где туннель выходит из-под парка Буэна-Виста, холмы Фриско вдоль и поперек изрыты туннелями, — подумал Франц. Он сел на трамвай маршрута Энджудах и поехал по Маркет-стрит в сторону муниципального центра. На 19 Полк-стрит в трамвай ломанулась целая толпа народу. Рядом с Францем оказался какой-то неуклюжий, покачивающийся бледный тип, который, похоже, был всего лишь пустоглазым работягой-строителем, недавно ломавшим какое-то здание и даже не отряхнувшим с одежды густую пыль. Франц сошел на Гири-стрит. В вестибюле дома 811 ему встретился один лишь Фернандо, трудившийся с пылесосом, унылый вой которого как нельзя лучше подходил под унылую серость, сгущавшуюся на улице. Он остановился бы поболтать, но этот коренастый и угрюмый, словно перуанский идол, коротышка, говорил по-английски намного хуже, чем его сестра, да к тому же был почти глухим. Они чопорно раскланялись, обменявшись подобающими репликами. «Сеньор Луке?»
«Мистер Хестон!»
Фернандо лишь так удавалось произносить его фамилию Вестон. Скрипучий лифт поднял его на 6-й этаж. У него мелькнула мысль зайти сначала к Кэл или к парням, но он решил, что не поступать так будет делом принципа или храбрости. В холле было темно, небо уже густо затянуло облаками, и сквозь стеклянную крышу почти не поступало света. И окно вентиляционной шахты, и дверь стенного шкафа без ручки рядом с его дверью казались совсем черными пятнами. Подойдя вплотную к двери, он ощутил, как отчаянно колотится сердце. Испытывая явный страх и понимая одновременно, что это глупость, Франц сунул ключ в замок, стиснув левой рукой бинокль, как импровизированное оружие, резко распахнул дверь и быстрым движением щелкнул выключателем. Освещенная 200-ваттной лампой комната была пуста, и все в ней находилось на прежних местах. Пестрая любовница ученого, лежавшая на своем месте у стены, как будто шутливо подмигнула ему. И все же он не чувствовал себя в безопасности, пока, стесняясь самого себя, не заглянул в ванную, кладовку и даже в высоченный платяной шкаф. Затем он выключил верхний свет и подошел к открытому окну. Подкладка зеленых штор действительно выгорела на солнце, но если их и выносило днем наружу, то позднее переменившийся ветер аккуратно вернул их на место. Зубчатый горб короны Хайтс смутно различался сквозь поднимавшийся все выше туман. Телебашню уже совсем заволокло. Франц опустил глаза и увидел, что подоконник, узкий письменный стол перед окном и ковер под ногами были усеяны клочками коричневатой бумаги, живо напомнившими о Шредере, который утром показывал ему Гун. Он припомнил, что накануне пролистывал старые журналы и вырывал из них страницы, которые хотел сохранить. А вот выбросил ли он обрывки тогда же? Не помнит. Но, вероятно, да. Во всяком случае, разодранные журналы нигде не валяются. В комнате лишь аккуратная стопка еще не просмотренных. Что ж, вор, укравший всего лишь кучку старой макулатуры, вряд ли мог представлять собой серьезную опасность. Его скорее следует считать старьевщиком, этаким услужливым стервятником. Напряжение, владевшее им несколько последних часов, наконец-то отпустило. Франц осознал, что его замучила жажда. Достав из холодильника начатую бутылку имбирного эля, он опустошил ее в несколько глотков. Потом сварил себе кофе на плите, мимоходом поправил свободную половину постели и включил стоявшую в изголовье настольную лампу с абажуром. Взяв кофе, книжку и тетрадку, которые показывал Кэл, он устроился поудобнее и принялся читать да размышлять. Заметив, что за окном начало темнеть, налил еще одну чашку кофе и отправился с ней к Кэл. Дверь у нее оказалась нараспашку. Кэл сидела спиной ко входу, плечи у нее ритмично поднимались и опускались в такт яростным, но точным метанием рук по клавиатуре. Уши были закрыты большими наушниками с мягкой оторочкой. Франц что-то слышал, но не мог понять, были ли это отзвуки музыки или почти неуловимое пощелкивание электронных клавиш. Сол и Гун шепотом переговаривались, сидя на диване. Рядом с Гуном стояла зеленая бутыль. Припомнив подслушанную утром перепалку, Франц попытался разглядеть признаки напряженности, но приятели вроде бы пребывали в согласии. Возможно, утром он услышал в их словах то, чего там вовсе и не было. Сол Розенцвейг, тощий, с темными волосами до плеч и заметными синяками под глазами, коротко ухмыльнулся ему.
«Привет!» Кальвина попросила составить ей компанию, пока она репетирует. Однако, сдается мне, вместо нас вполне сгодилась бы пара манекенов. Но Кальвина в глубине души романтичная пуританка. Ей, может быть, и неосознанно хотелось ввергнуть нас в бездну разочарования.
Кэл сняла наушники и встала. Не говоря ни слова, не взглянув на присутствующих и даже не дав понять, что замечает их, она взяла какую-то одежду и скрылась в ванной, где почти сразу же зашумел душ. Гун улыбнулся Францу.
«Привет. Садись и присоединяйся к посвященным тишины. Как идет писательская жизнь?» Некоторое время они болтали о всяких пустяках. Сол тщательно сворачивал длинную тонкую самокрутку. От нее потянул приятный смолистый дым, но и Франц, и Гун, улыбнувшись, отказались присоединиться. Гун взял свою зеленую бутылку и приложился к ней длинным глотком. Кэл появилась неожиданно скоро. На ней было темно-коричневое платье, и выглядела она совсем свежо. Налив себе в высокий тонкий стакан апельсинового сока из холодильника, она тоже села. «Сол», — негромко сказала она. «Ты отлично знаешь, что мое полное имя не Кальвина, а Кальпурния. Она была у римлян кем-то вроде Кассандры, только не так знаменита.
предупреждала Цезаря об опасности, угрожавшей ему в мартовские иды. Может быть, я и пуританка, но назвали меня не в честь Кальвина. Мои родители действительно были пресвитерианцами, оба. Но отец довольно скоро перешел в унитарианство, а умер и вовсе последователем этической культуры. Он молился Эмерсону и клялся именем Роберта Ингерсолла. Ну а мать, вроде как шутки ради, объявила себя бахаисткой. К тому же у меня нет пары манекенов. Не то я действительно могла бы поставить их здесь. Нет, спасибо, никакой травы. До завтрашнего вечера я должна хранить мозги в полной ясности. Гун, спасибо, что повеселил меня. Присутствие слушателей очень помогает, даже если я в это время напрочь некоммуникабельна. Эль пахнет чудесно, но, увы, придется отказаться по той же самой причине, что и от травки. Франц, ты какой-то сам не свой. Что-то случилось на Корона Хайтс?
Обрадованный тем, что она не только думала о нем, но и сразу же обратила внимание на его состояние, Франц выложил историю своего похода. Его задело при этом, что в рассказе все приключение выглядело довольно-таки тривиальным и даже не страшным, а, как ни парадоксально, даже забавным, поистине двуединое проклятие и благословение писателя. Получилось, что ты пошел разглядывать это привидение или что там еще, и обнаружил, что оно перекинуло рубильник и показывает тебе нос из твоего собственного окна в 2 милях от того места, где ты находился. Таффи пришел ко мне домой. Ну, прелесть же, правда? Радостно подытожил Гун.
Твоя история о Таффи напомнила мне случай с моим мистером Эдвардсом, подхватил Сол. Ему втемяшилось в голову, что напротив больницы сидят в автомобиле двое его враги и посылают на него лучи из генератора боли. Я посадил его в машину, и мы объехали все окрестности, чтобы он убедился, что их там нет. Ему сразу полегчало, он стал благодарить, но стоило ему вернуться в палату, как он завопил от боли. Конечно же, он решил, что пока его не было, враги пробрались в больницу и вмонтировали генератор в стену. «Ах, Сол», — сказала Кэл не без язвительности. «Мы все же не твои пациенты, по крайней мере, пока. Франц, а не могут ли быть тут замешаны эти две невинные на вид маленькие девочки? Ты сказал, что они бегали и танцевали, как твой бледно-коричневый тип. Я уверена, что психической энергии, если она вообще существует, у маленьких девочек очень много».
«Я бы сказал, что у тебя хорошее творческое воображение. Мне такое даже в голову не пришло», — ответил Франц, остро сознавая, что начинается профанация всего приключения, и он не в состоянии ничего с этим поделать. «Сол, возможно, я как-то связал эти две вещи, по крайней мере, частично. Но если и да, что в этом такого? Кроме того, фигура практически не поддавалась описанию, ты же помнишь, и не делала ничего объективно зловещего».
«Послушайте», — снова заговорил Сол, — «я вообще-то никаких параллелей не проводил. Это вы с Кэл так решили. А мне просто вспомнился еще один странный случай».
Гун громко хохотнул. «Сол вовсе не считает, что мы сумасшедшие. Так, тронутые, слегка». В дверь постучали. Ее открыли, не дожидаясь ответа, и в комнату вошла Доротея Лука. Первым делом она принюхалась и посмотрела на Сола. Она очень походила на брата, хоть и была значительно стройнее. Тот же чеканный инкский профиль, те же истинно черные волосы. В руке у нее была бандероль с книгами для Франца.
«Я подумать, что вы быть здесь внизу, а потом услышать ваш голос», — объяснила она. «Вы нашли страшные вещи, о которых можно написать эти... Как вы говорите?»
Она сложила руки биноклем, поднесла их к глазам и с вопросительным видом огляделась, когда все засмеялись. Кэл налила ей вина в стакан, а Франц поспешил вкратце объяснить, что случилось. К его удивлению, Доротея отнеслась к рассказу о фигуре в окне очень серьезно.
«Но вы уверены, что вас не почистить?» — встревоженно осведомилась она. «Я думаю, что у нас на втором этаже жить воришка».
«Портативный телевизор и магнитофон на месте», — ответил Франц. «Вор обязательно бы их унес».
«А Масол ты проверил?» — ввернул Сол. «Таффи не спер его?» «А Фрамугу вы и закрыть, и запереть дверь на два оборот?» — продолжала допытываться Доротея, для большей ясности выразительно покрутив рукой со сложенными щепотью пальцами. «Сейчас она закрыть на два оборот?»
«Я всегда закрываю на два оборота», — заверил ее Франц. «Вообще-то я долго думал, что только в детективных книжках воры отжимают язычок замка пластиковой карточкой. Но однажды обнаружил, что на моей двери это можно сделать даже фотографией. А вот Фрамугу я не закрывал. Я всегда держу ее открытой, чтобы квартира проветривалась».
«И Фрамугу тоже всегда закрывать, когда уходить», — наставительно произнесла Доротея. «Вы все закрывать, слышите? Вы лучше верить, что худой мочь пролезть во Фрамугу. Ну, я рада, что вас не почистить. Грациас», — добавила она, кивнув Кэл и отхлебнула вина.
Кэл улыбнулась и повернулась к Солу и Гуну.
«Почему бы в современном городе не быть своим собственным привидением, как некогда в замках, на кладбищах и в особняках аристократов?»
«А у меня есть такая миссис Уиллис», — снова включился в разговор Сол. «Так она считает, что против нее замышляют недобрые небоскребы. По ночам, дескать, они еще сильнее тащают и ползают по улицам, пытаясь разыскать ее».
«Я однажды слышал, как молния свистела над городом», — сказал Гун. «Дело было в Чикаго, чуть ли не в центре, в Лупе. А я в это время находился в университете, в Саутсайде, совсем рядом с тем местом, где был первый атомный котел. На севере полыхнуло, а потом, через 7 секунд, раздался вовсе не гром, а тоненький не то визг, не то стон. Мне тогда пришло в голову, что все эстакадные дороги вошли в звуковой резонанс с радиокомпонентом этой молнии».
«С какой стати такая масса железа будет...»
С неожиданной горячностью заявила Кэл, но, не закончив вопрос, обратилась к Францу.
«Расскажи им об этой книге».
Он повторил то, что утром рассказал ей о мегаполисе Мантии, не упустив и части сопутствующей информации. Гун тут же вмешался.
«И он, значит, утверждает, что наши современные города — это все равно, что египетские пирамиды? Красиво сказано. Вы только представьте себе, что когда мы все вымрем от загрязнения, ядерного, химического, под завалами неразлагающегося пластика, захлебнемся красными волнами умерших микроорганизмов, этой омерзительной кульминацией нашей климактерической культуры, на космическом корабле из другой солнечной системы прилетит археологическая экспедиция и начнет исследовать нас, как наши чертовы египтологи исследуют пирамиды. Они запустят самодвижущиеся роботы-зонды, которые станут обшаривать наши совершенно пустые города. А те все еще будут слишком радиоактивны для всего живого, столь же мертвы и смертоносны, как наши отравленные моря. Что они могут сказать о Всемирном торговом центре в Нью-Йорке и Empire State Building или Sears Building в Чикаго, или даже о местной пирамиде Трансамерика, или о корпусе для сборки космических кораблей в Канавероле, который настолько велик, что внутри можно летать на легких самолетах. Вероятно, они решат, что все это построено для религиозных и оккультных целей, как Стоунхендж. Им даже в голову не придет, что там жили и работали люди. Несомненно, наши города превратятся в самые жуткие руины, какие только могут быть. Знаешь, Франц, этот де Кастри был прав. Города чересчур захламлены. Это тяжело, тяжело. Миссис Уиллис говорит, — снова вмешался Сол, — что небоскребы делаются очень тяжелые, когда они, прошу прощения, трахают ее по ночам.
Глаза Доротеи Луки широко раскрылись. Потом она неудержимо захихикала и проговорила, погрозив пальцем.
«Это же просто неприлично!»
Сол вперил взгляд в пространство и с видом безумного поэта продолжил.
«Вы только представьте себе, как эти громадные тощие фигуры пробираются бочком по улицам, вздыбив каменные фалосы контрфорсы.
Миссис Луке снова рассмеялась. Гун подлил ей вина, а себе открыл вторую бутылку эля.